замечательный, великолепный подкаст «Норм» в ваших наушниках. Меня зовут Настя Курганская.
Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкутидо. Я так люблю, когда Настя нас хвалит, потому что мои установки не позволяют мне нас хвалить, но всегда очень хочется. И вот я так счастлива, что есть Настя и делает эту работу за меня.
Но это еще хорошо, что вы, дорогие слушатели, не видели никогда, как я слушаю черновые версии наших подкастов. И всегда в этот момент, если мы с Дашей находимся в разных пространствах, а в последний год мы чаще всего находимся в разных пространствах, я начинаю ей сразу писать: «Даша, ну какой прекрасный выпуск! Какой замечательный разговор! Насколько это свежо, интеллектуально, бодро, ёмко, красиво, как прекрасно выражены мысли, супер, как интеллектуально и модно». И вот примерно так каждую
неделю. Господи, я надеюсь, нас сейчас не заминусят люди, которые не позволяют такого говорить самим себе про свою работу. Я думаю, что я бы высадилась, конечно. Вот я в старой версии бы высадилась. Но хорошо, что я уже в новой.
Нет, ну, конечно, я это пишу как бы чуть-чуть иронично, но в основном не иронично. Я думаю, что именно то, что мы получаем с Дашей удовольствие от наших подкастов, от наших интервью, это залог того, что мы много лет их продолжаем выпускать. Что сегодня ждет вас? Снова продолжение нашего спецсезона про любовь. Но мы сегодня будем говорить про необычную любовь. Не просто любовь, не знаю, партнеров и партнерок друг к другу, а про любовь к родителям. Это не та тема, которая, как мне кажется, всплывает первым делом, да, когда мы говорим о любви. Когда мы думаем про любовь, мы думаем про романтическую любовь в первую очередь. Но вообще любовь бывает очень разная. И вот наша любовь к нашим семьям и к нашим родителям — это вообще какая-то такая, да? Одна из основополагающих единиц вообще нашей жизни.
Да, это правда. Вот ты знаешь, когда мы обдумывали этот сезон про любовь, меня очень вдохновляла мысль из подкаста, в котором создатели сериала «Last of Us» обсуждали подкаст «Last of Us». Это сериал по-русски называется «Одни из нас», которые снят по игре одноименной. И там, значит, постапокалипсис и всякие зомбаки с грибными головами бегают, и от них убегают два героя, мужчина и маленькая девочка. И они в детско-родительских отношениях, естественно, находятся. И когда эти создатели обсуждали то, как они придумывали, как они думали вообще об этом сериале, они говорили, что вот на самом деле наш сериал не про зомби-апокалипсис, а про любовь, потому что любовь бывает очень разная, и не обязательно из любви рождается что-то хорошее. Иногда из любви рождается что-то чудовищное, потому что ты настолько любишь человека или там свое племя, своих людей, своих, там, не знаю, домашних животных, кого угодно, в общем, свою страну, свое там, не знаю, дело, что ты можешь из этой любви наворотить каких-нибудь чудовищных вещей, наговорить ужасных глупостей, наделать разных непоправимых штук, и потом тебе будет с этим очень сложно, и ты будешь это все как-то разгребать. И вот, знаешь, как будто бы из любви люди рожают детей, потом начинают очень сильно их тоже любить, этих детей. И дети начинают очень сильно любить своих родителей. И дальше частенько наступает что-то чудовищное, очень болезненное.
Ну да, я помню, что в одном из наших выпусков мы как раз с тобой очень долго спорили о том, можно ли называть любовью всякие вот такие вот какие-то насильственные формы коммуникации, сошлись на том, что нельзя. Но интересно, интересно об этом, конечно, думать. Я думаю, что вообще задача нашего подкаста в том, чтобы пытаться находить любовь даже там, где найти ее очень сложно. И вот сегодня как раз мы будем учиться вместе с нашей сегодняшней гостьей говорить на языке любви с нашими родителями, с которыми подчас это бывает сложно делать, потому что, если честно, у меня единицы есть знакомых людей и друзей, у которых бы не болело тема отношений с родителями, да, у которых все бы было спокойно и гладко в этой теме, как правило, всегда есть что-то наболевшее, всегда есть какие-то mother или father issues, да, и какие-то вот такие деликатные, сложные семейные темы, которые, ну, в общем, как-то мешают, доставляют дискомфорт, назовем это так. Мы очень рады нашей сегодняшней гостье Светлане Комиссарук. Она социальный психолог и профессор Колумбийского университета. Еще она написала книгу «Поколение сэндвич. Простить родителей, понять детей и научиться заботиться о себе». И, в общем, одна из центральных тем этой книги — это как раз отношения с взрослыми родителями, когда ты сам уже взрослый. И вот мы как раз хотели позадавать Светлане вот разные вопросы про то, как вообще решать конфликты, как не вестись на какие-то манипуляции и как не манипулировать самому в семейных отношениях с родителями. Ну и вообще, как жить и как любить друг друга все-таки.
Да, хороший получился разговор, знаете, такой небанальный. Обошлись без банальности в этом разговоре.
Да.
При этом потеребили все очень чувствительные места. Ну, мои, по крайней мере.
Перед тем, как вы услышите этот разговор, напоминаем вам, что у нас есть Boosty и Patreon. Это платформы, где нас можно поддержать донатом, если вам нравится наш подкаст, если понравится этот эпизод. Пожалуйста, переходите по ссылочкам в описании эпизода. Там написано, как это можно сделать. А теперь слушаем разговор с Светланой. Первый вопрос будет такой. Вообще наш подкаст слушают в основном 30-летние люди, около 30-летние, ну плюс-минус сколько-то лет. Какие вы видите паттерны и частые проблемы в отношениях с взрослыми родителями у людей этого поколения?
Вы говорите о людях, которые живут в России или вообще по миру?
Ну, наверное, в России. Но если есть какая-то специфика, то скажите тоже о ней, пожалуйста.
Я работаю с русскоязычными. То
да.
есть ко мне в группу приходят и клиенты, которые говорят по-русски, но они живут по всему миру, угу. в том числе и в России.
Есть какая-то специфика, да? У русскоязычных.
Есть специфика. Я думаю, что у 30-летних, которые продолжают жить в России, более сильно выражена вот эта культурная норма не выносить ссоры из избы и избегать конфликтов. То есть люди больше молчат. Люди, которые живут за границей, они научены окружением, что можно возражать, можно ставить границы, можно возмущаться, можно идти к психологу жаловаться. Но, в принципе, у всего поколения такая общая проблема, что подростковый возраст 30-летних прошел тихо и гладко. Они решали все свои остальные вопросы, не занимаясь сепарацией от родителей. И потом, когда они немножко более стали взрослыми, более самостоятельными, у них больше появилось возможности думать о себе, они начинают отрезать пуповину и отрываться от родителей, и это происходит намного болезненнее, чем если бы это происходило, когда им было 14-15 лет. Потому что родители в нашей культуре, не только в нашей культуре, привычны к тому, что в какой-то момент твой ребенок вдруг превращается в какого-то такого долговязого, плохо пахнущего хама, который хлопает дверью, не выходит из своего компьютера, ничего не хочет, грубит. К этому, по крайней мере, как-то нас так жизнь приучила. Но когда это не происходит в этом возрасте, и когда послушные, хорошие девочки вдруг в 30 лет начинают предъявлять маме претензии, что вот ты меня тогда обидела, а тогда не любила, а вот тогда ты мне не разрешила, а вот из-за тебя ты меня не хвалила, или наоборот, ты меня захвалила, и это происходит в 30 лет, то для многих мам, которым уже там 50-60, это становится абсолютным шоком, абсолютной неожиданностью, потому что была такая хорошая девочка, и многие мамы мне говорят, мы были такие друзья, мы друг другу все рассказывали, и вдруг это все из-за вас, психологов, это ее кто-то надоумил. И здесь происходит такой взрыв, который нуждается в модерации психолога с двух сторон. Я в таком случае приглашаю маму в одну группу, а девочку в другую. Мы, как правило, когда ссоримся, мы говорим одно и то же. Одни и те же слова, вспоминаем одни и те же случаи. То есть у нас не происходит работы вообще. У нас происходит просто очередное перечисление недоразумений и обид. И с маминой стороны тоже. Многие мамы говорят, она когда заводит свою пластинку, я чувствую, что у меня сердце колотится, в ушах шум, и у меня такая обида, слезы, я ее не слышу. Да и что там слушать? Она говорит в сотый раз про один и тот же случай в четвертом классе. Сколько можно? Понимаете, у нас какая-то странная такая человеческая ошибка. Мы думаем, что если мы в сотый раз сделаем одно и то же, то результат будет другой. Но это же глупо. Если ты не нашел там ничего, что ты опять идешь туда же искать? Ты же уже искал. Если ты уже говорил эти слова не произвели нужного действия, что же ты их опять повторяешь? И опять повторяешь, и опять повторяешь. И если мама не выслушала и не поняла с первого раза, то вероятности, что эти же слова ее пробьют на пятый раз, очень маленькая. Поэтому первое, что я делаю с такими девочками, с такими мамами, пытаюсь им помочь понять, что стоит за этими словами, что там на самом деле происходит, в чем боль, что говорит человек, что он хочет добиться, что ему важно, какую реакцию он ждет.
Скажите, пожалуйста, как удается вот этим девочкам привести к вам своих мам и прийти с ними вместе? Что нужно сказать маме?
Вы знаете, вместе очень я редко принимаю. Я считаю, что это просто потраченное время. Я принимаю отдельно. Девочки записываются в группу. Группа онлайн, в Зуме. Хочешь, назови себя Наташей, хочешь Верой. Сидишь себе в окошке в Зуме. И таких же, как ты, 6-8 человек. И там есть и мамы, и девочки, и мальчики, и папы. То есть, когда ты говоришь о своих проблемах, ты слышишь рикошет, тебе зеркалят люди, у которых может быть такая же проблема, а может быть противоположная с той стороны. А когда эти девочки немножко поработают, они говорят, ну тут же есть чьи-то мамы, вот моя мама тоже так могла бы. Я говорю, нет, только не в эту группу. Мама должна быть с такими же, как ты, но другими, чужими, чтобы она могла услышать и чтобы она могла понять, что ее проблема не уникальная, что это у нее такая неблагодарная девочка. Нет, это поколение, которое осмелело говорить о границах и об обидах позже. И с этим надо смириться. Мы слишком их держали в узде, и поэтому, когда они наконец-то осмелели, став взрослыми, став самостоятельными, осознав что-то, нужно это пережить. Это нельзя под ковер заметать. Угу. Это надо пережить. И первое, что хотят наши дочки, быть услышанными. Поэтому, если я научу девочку говорить то, что ей больно сказать, словами, которые приемлемы, которые мама услышит, если я научу девочку не обобщать, если я научу дочку говорить, что «мам, ты для меня много сделала, и я помню много хорошего, но при этом», тогда это легче слышать. И то же самое я маме говорю, что от вас не отвалится, если вы скажете, что «да, в этом виновата, и вот это сделала не так, но мне тогда было столько, сколько тебе сейчас». Я не была такой умная, как сейчас. От вас не отвалится. Это не значит, что вы плохая мама. Угу. Ничего страшного. Понимаете, все перемирия начинаются с констатации факта. А факта нет, потому что девочка помнит факт так, а мама помнит так. И мое посредничество именно в этом, что нет объективной правды. Вот что она помнит, то она помнит. Угу. И если вы это не помните, это не значит, что этого не было. И наоборот, что, может быть, ты помнишь то, что мама совершенно не имела в виду и не делала. Это не делает обиду менее больной, но просто нужно разговаривать об этом. То есть самое главное, что у девочек с мамой 30-летних не получается, это диалог, потому что нас в нашей культуре не научили конфликтовать. Мы все обобщаем, мы рубим с плеча, мы включаем эмоции, а их невозможно не включить. И мы забываем ту главную часть, которая говорит, что в принципе-то у нас все нормально. Но если мама меня готова выслушивать, и мама готова меня терпеть после моих вот этих взрывов обид, значит, все-таки у нас все нормально.
Да, это ценная мысль. Спасибо.
Поэтому я учу конфликту. Я учу, как правильно вести себя в конфликте, чтобы он не превратился просто в очередную констатацию обид и мамино повышенное давление. Поэтому перед тем, как вы начинаете конфликтовать, вы должны разобраться, а что вы хотите-то? Просто выкричаться? Так лучше пойти в спортзал. Зачем маму испытывать как грушу для битья? Если вы хотите чего-то большего, если вы хотите понимания, если вы хотите, чтобы мама признала какую-то свою вину и ошибку, сделайте так, чтобы ей это стало понятно. Угу. И это непросто, этому надо научиться.
Скажите, пожалуйста, Светлана, а зачем вообще ставить себе вот такую цель, чтобы мама признала свою вину и признала вашу ошибку? Ну вот я взрослый человек, и в целом я могу уже смириться с тем, что моя мама мне никогда не скажет, прости, пожалуйста, что я вот там в таком-то классе сделала тебе вот это, в таком-то вот это, а когда у тебя была сложная эмоциональная ситуация, я подумала о себе и сказала, боже, как мне плохо, а не сказала тебе, как мне жаль, дочь, что ты проходишь сейчас через такое ужасное испытание. Ну как бы, и что? Ну вот ей 60 там лет, а мне 37. Я могу как бы с высоты своей мудрости сказать, типа, ну, как бы, окей, это моя мама, пусть она живет, как живет, мы продолжим с ней по выходным есть пироги и ездить на дачу, которую я не очень люблю, но езжу. Зачем мне нужно, чтобы она принимала какую-то мою сторону и понимала, что мне не нравится?
Не знаю. Многим нужно. Я помогаю людям, которые уже пришли с тем, что им нужно с мамой поговорить. Я ни в коем случае не считаю правильным позицию психологов, которые провоцируют на это. Я не думаю, что это правильно. Но если вам обязательно нужно что-то выяснить для себя, если вам то, что произошло в прошлом, кажется, что оно до сих пор резонирует, и вы видите в отношениях с мамой, что по-прежнему, например, там не соблюдаются границы, или по-прежнему она критикует, но не хвалит, или по-прежнему она рассчитывает на вас, совершенно не понимая, что у вас своя жизнь, то есть сепарация не произошла. Тогда, наверное, нужен какой-то разговор. Этот разговор может не касаться ваших старых обид. Просто когда мы начинаем такой разговор, из-за того, что мы при этом очень эмоциональны, нас несет, и поэтому мы вспоминаем старые обиды. В тот момент, когда мы уже наконец-то решаемся на конфликт, нам хочется огорошить аргументами так, чтобы, безусловно, подтвердить свою правоту. И в качестве аргументов мы вспоминаем все. Мы не уверены в том, что иначе мы имеем право голоса. Поэтому мы, когда скандалим, мы сразу все от царя гороха приносим в список. И это тоже один из навыков, которым я учу. Что не обязательно быть, безусловно, правым и не обязательно огорошить маму списком. Угу. Чем более аккуратно и грамотно мы доносим то, что мы хотим донести, тем больше вероятность, что нас услышат. Это искусство. Учиться говорить не о себе, а так, чтобы тебя услышали. И вот то, что вы сейчас привели в качестве примера, у меня была трудная эмоциональная ситуация, мама сказала, как мне плохо. Это именно об этом. То есть, когда близкому плохо, мы, как правило, тоже испытываем очень глубокие негативные чувства, особенно если моему ребенку плохо. И мама, видимо, вместо того, чтобы поддерживать, просто не справилась. И это, можно говорить, ее вина, можно говорить, ее слабость, можно говорить, ее эгоизм, можно говорить, ее нарциссизм, можно говорить, что она токсичная. Вы понимаете, это все слова, и эти слова ранят по-разному. И эти все приговоры, которые дочка может вынести, они абсолютно покрывают длинным слоем терминов то, что на самом деле дочка хочет сказать.
Да.
То есть то, что дочка хочет сказать, это так. Мам, когда мне плохо, мне не нужно, чтобы ты решала мою проблему. Мне нужно, чтобы ты просто сказала, я тебя вижу. Просто, чтобы ты сказала мне какие-то слова валидации. Просто, чтобы ты мне сказала, как мне жаль, что тебе так плохо. Совсем не нужно, чтобы ты решала мою проблему, объясняла мне, как ее решить, объясняла, почему это не проблема, объясняла, почему я сама виновата в самых противных случаях.
Mm-hmm.
Мне просто нужно, чтобы ты сказала, хочешь водички? Или там, давай я с тобой посижу. Как тебе лучше, оставить тебя в покое? Хочешь, я тебя укрою одеялом? Хочешь, я у тебя помою посуду? Это означает, я тебя вижу. И все, больше ничего не надо. И этой валидации я учу всех, потому что девочки тоже этого не умеют. И мальчики не умеют, и партнеры не умеют. Валидация – это вместо того, чтобы «это разве проблема?» или «ну, сама виновата, я предупреждала», или «ничего страшного, садись, я сейчас пойду разберусь». Вместо всего этого валидация – это «Господи, бедная ты моя». Или «я представляю, как это раздражает, я бы тоже с ума сошла». Или «ужас, как ты расстроилась». Не то, что «дурочка, зачем же ты расстроилась, это все ерунда». Нет, «ужас, как ты расстроилась». Иногда мы из-за таких мелочей расстраиваемся, и все. Валидация – это «я тебя вижу».
Угу.
А противоположное – это то, что все наши родители делают, обесценивание. «Из-за этого?» Или там «вот это твоя проблема?» Да, у нас на Курской дуге.
Да, да.
Прямой угол до 100 градусов доходил.
Ой, спасибо большое. Возможно, первый выпуск за 6 лет, когда у меня глаза на мокром месте от ваших слов. Спасибо, очень мудрые, хорошие слова. Но да, есть issues, что уж скрывать.
Приходите ко мне в группу, будем пытаться разгребать. Понимаете, issues никто вам не поможет решить.
Ну да.
Я вас научу, как разговаривать. Я вас научу, как молчать.
Вы молчать я умею виртуозно, если честно. Вот что-что, а это мой конек.
Я понимаю. Ну, видите, как мы уже обсуждали, это не очень хорошо. Потому что, когда я молчу, моя боль никуда не девается. И поэтому она однажды выстрелит. Но проговаривать нужно уметь, нужно выбрать время, нужно выбрать место. Знаете, есть такое правило очень популярного психолога американского Готмана, который сказал это про отношения. Но на самом деле отношения не только в браке, но вообще во всех наших отношениях и партнерстве должно быть пропорция 4 к 1. Вот если вы сделаете только из клубники салат, он будет очень сладкий. Если вы сделаете только из киви, будет очень кисло. Вы в салат сделаете 4 клубнички, 1 киви. Так и в отношениях. Если вы 4 похвалы сделаете или комплимента, или чего-то хорошего, то 5-е киви, отрицательное, будет намного спокойнее слышать. Удивительно простое правило. Сначала скажите: «Я ценю вот это, я помню вот это, мне всегда хорошо, когда это, в данный момент я тебя люблю за это». А потом 5-е: Но мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Человек хотя бы будет знать, что ему не приговор и что это не навсегда все плохо. То же самое, когда мы делаем замечание, например, подчиненному или ученику. Ты молодец вот поэтому, у тебя вот это получилось. Мне очень понравилось в твоей работе это. И вообще у тебя очень красивый почерк. И когда человек уже все эти 4 клубнички услышал, он тогда и на киви согласен.
В начале нашего разговора вы сказали, что у поколения 30-летних не пошла сепарация в подростковом возрасте, и поэтому, значит, сейчас нас колбасит, и бывает, что выкаблучиваем.
И у вас, и старше.
Угу. Но наши родители, наверное, вообще же никакой сепарации не прошли, или как это было у них?
Ваши родители, то есть я, да, они находятся между двумя очень трудными поколениями. Одно поколение – это их родители, которые вообще слово «психология» считают ругательством, и у которых... Помимо всех прелестей, еще и добавляется преклонный возраст, и плохое здоровье, и упрямство, и деменция в некоторых случаях. А с этой стороны вы 30-летние, которые тоже вдруг собрались сепарироваться. Поэтому вашим родителям тоже не сладко. Mm-hmm. Они тоже часто ищут плечо и ухо психолога. Понимаете, у вас в чем прелесть? У вас родители еще понимают, еще хотят, еще ценят ваше мнение, еще пытаются что-то. А у них с той стороны, дедушки, бабушки, у них вообще уже нет никакого шанса найти понимание. Там только терпение, только терпимость, только любовь, только забота. Вот там действительно очень тяжело и очень большая нагрузка. Это поколение называют сэндвич, потому что они между двумя, да, как бутерброди начинка. Это очень трудная задача.
А мы тоже превращаемся потихонечку. У нас уже Биг Мак как будто бы уже создается.
Это да. Если у вас дети, то, с одной стороны, вы начинаете потихоньку понимать, что маме, наверное, было не так сладко. А с другой стороны, вы начинаете понимать, что это мой ребенок, и это, пожалуйста... слушаться меня и спрашивать разрешения, и ничего не делать без меня моему ребенку. И никто не сказал, что ты абсолютно авторитет, а мама думает, как таким идиотам можно доверить внука. Там дополнительная проблема.
А вы встречаете людей в хороших отношениях с родителями?
Вы знаете, встречаю и страшно завидую. Что-то люди сделали правильно, и вы знаете, я что заметила? Но это субъективно, я не видела исследования об этом. Но мне кажется... что это передается из поколения в поколение. То есть вот если у вашей мамы с бабушкой до сих пор конфликты, недопонимания, то как же она вас-то вырастет правильно? Поэтому я всегда в таких случаях говорю, слушайте, ну хорошо, ну натворили дел, ну не получается, ну давайте хотя бы на нас остановимся. Давайте хотя бы сейчас расчистим все эти Авдеевы конюшни, и давайте уже не передавать это нашим внучкам, нашим правнучкам.
Да.
Бывают люди, которые не понимают, как можно с мамой ссориться, и как можно маме заявлять, и мама самая лучшая.
Угу.
Но большинство, конечно, ищут решение проблемам. Большинство с проблемами.
А если поговорить про эти проблемы, про какие-то распространенные сценарии, вот мы уже поговорили про прошлое, да, и про то, как важно разговаривать о каких-то родительских ошибках в прошлом. А что делать и как решать конфликты, если какие-то общие рекомендации, в ситуациях, когда в настоящем родитель не принимает выборы своего взрослого ребенка, то есть, например, мамы, которые журят или как-то давят на женщин по поводу отсутствия детей, или родители, которые не принимают, допустим, то, что ребенок уехал в другую страну, и это постоянно проявляется в общении, постоянно эта тема все всплывает и всплывает. Как работать вот с такими конфликтами?
Достаем наш любимый козырь – валидацию.
Угу.
Я вам приведу пример, который не касается вашего вопроса напрямую, но который объяснит ситуацию. Вот я захожу с 3-летним малышом в супермаркет, и он хочет конфету. При этом он устал, не спал днем, и поэтому он ведет себя как последний истерик. Он падает на пол, стучит головой о пол, орет, как резанный. Мне нужно, чтобы он прекратил. Но покупать ему эту конфету я не собираюсь, потому что я уже взрослая, и я прекрасно понимаю, что если я сейчас куплю конфету, то у него закрепится, что каждый раз, когда он падает на пол, он добивается своего. Поэтому конфета отпадает абсолютно. Но ему же плохо в данный момент. Понятно, что мне плохо, я стесняюсь, и мне хочется его убить. Но опять-таки, это же не про меня, это же про него, он же маленький. Поэтому сейчас главное, ему плохо. Валидация будет. Иди ко мне на ручки, я тебя пожалею. Я вижу, как тебе хочется эту конфету. Бедный ты мой. Это не значит, что я куплю конфету совершенно. Но когда я его жалею, он успокаивается. Если он не идет ко мне и продолжает лежать на полу, я его поглажу, я ему тихонько в ушко нашепчу. Потому что главное что? Моему близкому тяжело. Я не собираюсь решать проблему, я не собираюсь объяснять ему, почему ему тяжело, как он не прав, как он таким способом ничего не добьется. Вот это валидация. То есть можно поссориться и тут же сказать малышу, иди, я тебя пожалею, что мы поссорились. Это валидация. То же самое про родителей. То, что мама хочет внучку, если на этаж ниже спуститься, что под этим? Она переживает, что вы будете в одиночестве. Угу. Если еще на этаж ниже, она переживает о вас. Если еще на этаж ниже, она переживает. Если еще на этаж ниже, она чувствует свое бессилие. То есть если вот все эти одеяла поснимать, то там внизу «я тебя люблю, я страшно тревожусь, и я бессильна что-то сделать, поэтому что я могу? Нудить». То есть если разобраться, это из любви. Если поковыряться в сухом остатке, когда не она тебе это говорит, а когда у тебя эмоции, а когда ты спокойно сидишь, ее рядом нет, то есть самое главное, самый большой испытательный такой элемент общения, разобраться, что под ним стоит. Перевести на язык любви. Так, хорошо. Значит ли это, что я должна рожать детей? Нет. Значит ли это, что я должна ей объяснять, что зря ты волнуешься? Нет. Значит ли это, что я должна ей объяснять, что это все из твоей тревоги? Нет. А что это значит? Это значит, что я должна дать ей валидацию ее эмоций. Ей плохо. И дальше, мам, я понимаю, как ты хочешь внуков и как у всех остальных уже внуки. Я вижу, как тебе тяжело. Это не значит, мам, сейчас я пойду рожать или мам, сейчас я вернусь из другой страны. Это, мам, мне очень тяжело слышать, как тебе плохо. Мне тебя очень жалко. В тех словах, которые вам кажутся естественными, конечно, ни в коем случае не по каким-то трафаретам, потому что многие, к сожалению, слова любви для нас звучат искусственно. Мы настолько не научены, что когда мы говорим что-то, что мы прочитали в какой-то книжке, это звучит ужасно. Это звучит, как будто мы притворяемся. То есть нужно в той форме, которая вас устраивает. Может, в юморной форме, может быть, как-то иначе. Но человеку, с которым вы не согласны, человеку, который вас обвиняет, человеку, который настаивать, что вы не хотите делать, совершенно не обязательно соглашаться. Можно просто дать валидацию. Я тебя слышу. Я вижу, что под этим кроется большая боль. И второй вариант, который чаще всего выстреливает. Ты думаешь только о себе, ты эгоистка, сколько можно нудить. Когда начинается обвинение в общении, диалог заканчивается. Начинается скандал.
А как вообще быть, когда ты все время чувствуешь себя взрослым в отношениях со своим родителем? И это вот давит. Потому что ты все время инструменты там все эти стараешься применять, разговаривать, не всегда получается, но ты все равно пытаешься.
Ну, во-первых, скромнее. Кто сказал, что вы взрослый только потому, что вы применяете эти инструменты? То, что вы применяете инструменты, делает ваш эмоциональный интеллект выше, чем у родителей. И все. Они как-то до этого возраста дожили, и как-то у них все в порядке, поэтому превращать их в детей рановато. Я думаю, что мы становимся родителями нашим родителям, когда они становятся беспомощными и сами не справляются. Потому что что отличает взрослых от детей? То, что дети зависимы от взрослых и сами не справятся, правильно? Если вы можете сказать, что ваши родители от вас зависимы и сами не справятся, это делает вас взрослым, а их детьми. Если это не об этом речь, если речь о том, что я умею и стараюсь, и применяю правила, а мои родители нет, конечно, это очень болезненно, и тут можно только посочувствовать. Пытайтесь подсовывать им какие-то книжки, какие-то передачи, какие-то интервью. Пытайтесь говорить об этом в третьем лице. Пытайтесь обсуждать вместе какой-то фильм, какую-то книгу, чтобы это не звучало для мамы обвинением, что она что-то не так сделала, а вы теперь вот такая начитавшаяся психологов и знающая больше. А обсуждайте что-то в третьем лице, о чем-то, о ком-то, о какой-то передаче, о какой-то программе, о каких-то отношениях, которые вы вместе видите. Когда вы обсуждаете это вместе на ком-то, гораздо легче объяснить, что вы имеете в виду, в чем-то согласиться, в чем-то не согласиться. Там меньше эмоций и больше когниций, больше ума. Там легче. Вы можете потихоньку, очень подспудно образовывать своих мам. Потихонечку, уважительно. Это делает вас, может быть, учителями, но не родителями, не взрослыми. Но если я умею на языке говорить, а мои родители хуже, делает ли это меня их родителями? Нет. Делает ли это меня их учителями? Вряд ли. Это делает меня таким тьютором, который чуть больше знает и поэтому иногда подсказывает. Вот видьте себя в этой роли. Это, мне кажется, более продуктивно.
Да, хороший совет. А если родители сами тебе говорят, мы без тебя не справимся?
Нужно их каждый раз успокаивать. Я знаю, я никуда не денусь. Это родители, давайте опять одеяло снимать. Я без тебя не справлюсь. Это означает, я боюсь тебя потерять. Это означает, или я уже видела, какой-то повод был, или мне даже страшно подумать, что она может исчезнуть из моей жизни. Это означает опять огромную тревогу. Тревога – это эмоция, которую подавить логикой нереально. Тревога – это наша амигдала в мозгу, очень древняя и очень упрямая. Поэтому тревогу можно потушить просто вот сейчас, местно, местными средствами. Нужно сказать, мам, ну, во-первых, справитесь, во-вторых, я всегда буду у тебя, ты на меня можешь всегда рассчитывать. Повторяйте столько раз, сколько ей нужно, пока она успокоится. Мы проговариваем самое страшное для того, чтобы нас кто-то успокоил.
Я хотела еще спросить, мы вот все это время говорим в основном про мам и вообще про какие-то такие отношения, в которых есть два актора, да, и эти акторы какие-то активные, они активно коммуницируют друг с другом и так далее. Но при этом многие из наших слушателей, я уверена, да, и многие вообще люди в России, родившиеся в 80-х и 90-х, выросли в неполных семьях, где в основном отсутствующая фигура — это отец чаще всего, а либо его не было, либо он ушел или исчез. При этом есть такая вот идея психотерапевтическая, что важно проработать свои отношения с родителями для того, чтобы более качественно жить. Вот как прорабатывать отношения с отсутствующей фигурой?
Это очень трудный вопрос, потому что у этого вопроса есть куча параграфов и глав. С фигурой, которая исчезла, не общается, с фигурой, которая появилась, с фигурой, с которой у тебя какая-то часть детства прошла, с фигурой, про которую мама говорит хорошо или плохо. Тут очень много разных разветвлений у этого вопроса. Если вам нужно, если вам это важно, то это нужно прорабатывать. Если вам легче закрыть эту тему и не трогать, это ваш выбор. Я не думаю, что обязательно все должно быть проработано. Есть такие вещи, которые мы принимаем как данность. И это второй термин, который очень важен, он называется радикальное принятие. Валидация и радикальное принятие – это два самых главных постулата буддизма, которые пришли в психологию. Это терапия называется Dialectical Behavior Therapy, диалектико-поведенческая терапия. Марша Линихан – автор. И уже по всему миру эта терапия известна. В том числе я знаю, что и мои менторы в Москве это открывали, американские. Идея радикального принятия в том, что не все нам под силу изменить, не все нам под силу объяснить. Есть вещи, которые нужно принимать как данность. Ну, вот такие у меня родители, но у меня других родителей нет. Вот я их такими люблю. Или там, ну, вот такой у меня ребенок, вот у всех послушный и сидит ровненько, а мой падает в супермаркете. Что мне его за это меньше любить? То есть вместо того, чтобы сравнивать, видеть уникальность. Радикальное принятие. Ну, вот такая я, ну, наделала я ошибок. Ну, и что? Еще впереди огромная жизнь, еще успею починить, на ошибка хочется. Или, ну, вот такая я, вспыльчивая. Ну, ну, что делать? Радикальное принятие очень примеряет нас с жизнью. Вместо того, чтобы ставить какие-то стандарты или какие-то высокие нормы, высокие потолки, думать как правильно, я вам предлагаю думать как есть. Только приняв себя, можно себя изменить. Это слова очень знаменитого гуманиста Роджерса. Он был очень знаменитым психологом, который первый сказал, что это не пациенты, а клиенты. И после него все стали называть тех, кто ходит к психологу, клиентами. То есть уважительное такое. Вот одна из его главных идей, что не нужно ничего менять насильно, не нужно никуда, ни к каким нормам стремиться. Нужно принять себя, а потом уже оттуда начинать перемены. Нужно такое провести инвентаризацию всего, что у тебя есть, и сказать, окей, вот это мой склад. Тут есть и пыльные стулья, и жемчужины. Хотим из этого склада что-то сделать? Сначала принимаем то, что есть, делаем опись, живем с этим. Вот это радикальное принятие. То же самое про то, что был отец, не было отца. Или там родители меня не растили, до 5 лет я жила у бабушки. Или там у меня в детстве была очень неудачная любовь в школе, и из-за этого теперь радикальное принятие было, Окей, живем лицом вперед. Не живем лицом назад, потому что тогда мы пятимся по жизни. Мы все время смотрим назад и пятимся, можем не туда зайти. Вернуться вперед. Это радикальное принятие.
Тоже очень хороший совет. А знаете, я хотела вот еще разочек вернуться к началу нашего разговора и спросить вас вот о чем. Вы сказали, что различаются люди русскоязычные, которые живут в России и которые уехали за границу. У них разный майндсет, как я это поняла.
Да.
Сколько нужно времени прожить за границей, чтобы у тебя поменялся майндсет?
Майндсет меняется не от того, сколько ты живешь за границей, а от того, насколько ты открыт к новому. Существуют такие диаспоры русскоязычных за границей, которые смотрят русское телевидение и не знают ни одного языка, и вообще в ту Америку не ходят, как говорят на Брайтон-Бич. У них ничего не поменялось. Все зависит не от того, сколько ты прожил. Можно жить и в Новосибирске, и при этом быть открытым миру намного больше, чем кто-то, кто уехал. Здесь речь не о времени, здесь речь о том, насколько ты открыт к тому, что твои железобетонные принципы, на самом деле они такие железобетонные. Можно вот так посмотреть, можно вот так посмотреть, можно вот это почитать. Очень много переводной литературы. И на русском языке много хорошей литературы. То есть самое главное – не быть 100% уверенным в своей правоте. Это самое главное. Подвергает сомнениям, говорит, мне показалось, поправь меня, если это не так. Или там, ты, конечно, можешь поступить по-своему, но мне кажется, в такой форме вас приятнее слушать, а на самом деле это и есть правда. Никто не знает, как правильно. Никто.
А есть какие-то, говоря о литературе, книги хорошие об отношениях с взрослыми родителями уже выросших детей, которые вы можете порекомендовать?
Ну, во-первых, самореклама. У меня такая книжка есть. Первое, что приходит в голову, очень нескромно. Почитайте «Искусство любви» Эриха Фрома. Почитайте Ирвин Ялом. У него есть и о маме, и в отношениях с мамой, и вообще у него очень хорошие книги. Общая идея – это экзистенциализм. Зачем мы тут живем, кто мы такие, и как то, что с нами делали родители, отражается дальше. Почитайте Маршу Линиха. Ну, конечно, Готмана, все книжки. У него отношения о партнерстве, у него все книжки про брак. Но общие идеи, которые он пишет, какие самые большие враги хороших отношений – все оттуда. Вы знаете, на самом деле нет книжки, которая вот прям даст вам ответ. Но все эти книжки дают стратегии. А тактику вы и практику уже сами развиваете. Есть очень много классики, которая, несмотря на то, что написано давным-давно, отражает вот эти наши тему обиды, тему чувства долга вспухшего, которым все время манипулируют. Это все на самом деле очень такое культурное, которое лежит в нас много столетий. Поэтому классика – это всегда хорошо.
Хотела еще в конце спросить про разрыв отношений. Выход ли это в каких-то ситуациях?
Вы говорите о разрыве отношений с родителями.
Да.
Здесь, кроме редких случаев, о которых, наверное, даже трудно подумать, настолько они крайние, я думаю, что станет хуже. Я думаю, что разрывать отношения с родителями – это просто, вы знаете, это оставлять эту рану следующим поколениям. Вы поднимаете вероятность, что и с вашими детьми это будет не решено, и что и у ваших детей это будет. Вы понимаете, где-то надо быть мудрее, где-то надо помириться. Конечно, жуткие случаи, когда там какой-то абьюз или какие-то токсики, я их не беру. Но в принципе всегда можно договориться. Можно видеться реже, можно заботиться на расстоянии, но разрывать отношения, я думаю, не стоит.
Большое вам спасибо.
Да, спасибо большое. Слушай, ну мне кажется, нам с тобой, Даш, нужно сделать выпуск про мам, которые ходят на психотерапию. И это должны быть мамы мам, то есть не мамы 30-летние, да, а мамы мам. Вот это, мне кажется, интересная тема должна быть и интересные героини. Вот так, восхищаюсь такими.
Ой, да. Я так и не поняла, как удается это людям затащить своих мам.
Если вам удалось, пожалуйста, напишите в комментариях, мы у вас обязательно возьмем интервью и поспрашиваем вас про ваш опыт. Мне кажется, замечательное было бы очень полезное интервью. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова. Большое вам спасибо, что слушаете нас. И очень для нас важно. Пишите, пожалуйста, нам разные ваши комментарии, ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме. That's norm. И то, и другое. Одно с подчеркиванием, другое без.
Да.
И услышимся через недельку.
Услышимся. Да. Пока.
Пока.